общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Левада-центр недавно провел исследовал кино и телепристрастия россиян. Попросил их назвать лучший фильм 2009 года, лучший телесериал года и лучшую телепередачу года. Сегодня мы обсудим результаты этого опроса вместе с ведущим научным сотрудником Левада-центра Натальей Зоркой, кинокритиком Марией Кувшиновой, шеф-редактором раздела кино сайта OpenSpace.ru и Александром Мельманом, телеобозревателем газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, электронный адрес mail @radio-svoboda.ru, смс-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Мы ждем также, что и вы нам расскажете о своих теле- и кинопристрастиях. Итак, Наталья, расскажите нам, пожалуйста, о результатах вашего исследования. Прежде всего, какие фильмы назвали россияне фильмами года?
Да, вопрос задавался в рамках такого исследования, мы его называем «Новый год», это когда подводятся итоги года и оцениваются они, в том числе вот задается такой вопрос. На первом месте оказался «Адмирал». Ну, я, пожалуй, просто зачитаю, наверное, десятку первую этих кинофильмов, которые набрали наибольшее число голосов. Это «Адмирал», «Тарас Бульба», «2012» или «2012», «Сумерки», насколько я понимаю, это такой подростковый фильм, «Каникулы старого режима», «Царь», «Аватар», «17 мгновений весны», странным образом, может быть, это связано с тем, что его покрасили, он теперь воспринимается как новый кинофильм, «Остров» и «Ирония судьбы». Ну, как видим, здесь в основном, собственно, новинок 2009 года не так много. Но «Ирония судьбы», насколько я понимаю, меня коллеги поправят, вышла в прошлом, по-моему,
два года назад.
«Остров»
«Ирония судьбы» продолжение.
Продолжение имеется в виду, «Ирония судьбы 2». «Остров» вышел тоже, по-моему, 2 года назад, если я не ошибаюсь.
Да.
Но есть здесь и как бы новинки, вышедшие только в декабре. И судить о том, посмотрели ли люди эти фильмы и назвали их лучшими, или это какая-то реакция на сообщение о том, что это, вот, допустим, «Аватар», что это событие года, тут сложно.
Или, может быть, просто что шло по телевизору в 2009 году?
Нет, конечно. Вообще такие вопросы мы специально стали спрашивать отдельно о сериалах и о фильмах, чтобы попытаться хотя бы отделить вот какую-то массовую киноаудиторию. Но, тем не менее, всегда видно влияние телевидения. То есть фильмы как бы появляются вот в этих списках каждого года с некоторым запозданием, когда они показываются, в том числе, с понятным лагом, показываются по телевидению, плюс люди реагируют, конечно, на раскрученные фильмы, на те, о которых было много рекламы. Главный источник вообще информации о фильмах для массового зрителя – это телеролики на телеканалах. И еще могу сказать, что по сравнению с прошлыми годами, вот косвенно можно говорить о том, что смотрели больше, но это как ситуация с чтением, но назвать не могут, что нравится.
Да? А что говорит о том, что смотрели больше?
Меньшее количество затруднившихся. То есть, если там еще в начале 2000-х до 70% вообще ничего не могли назвать, ни одного не могли назвать фильма, то сейчас их только 45%. То есть, вот, как бы смотреть стали больше, но как и в картине с книжной культурой, такая вот жуткая фрагментированность аудитории зрительской. Нет фильмов событий, которые бы вот как-то пробивали сильно аудиторию и становились бы действительно для многих какими-то значимыми и очень интересными.
Мария, что вы скажете об этом списке фильмов? Ну и меня прежде всего, конечно, интересует, что этот список говорит нам о россиянах, о массовой аудитории российской.
Список очень пестрый. Действительно, здесь есть фильмы, которые вышли как в 2009 году, в том числе в декабре, очень поздно. Здесь, например, попали картины «Аватар», которая вышла практически под новогодние праздники. Здесь есть фильм «Похороните меня за плинтусом» по книге Павла Санаева, который тоже вышел в начале декабря. И, естественно, здесь много картин, которые вышли гораздо раньше, чем в прошлом году. Здесь в том числе есть фильмы какие-то совсем старые, классика, которые просто очень много раз показывают по телевизору. Например, «Ирония судьбы».
«17 мгновений весны»,
«А зори здесь тихие», да. Но для меня этот опрос, он в первую очередь говорит, что выборка была нецеленаправленна, и спрашивали не только тех людей, которые смотрят кино, интересуются кино, а просто всех людей. Поэтому картина получилась такой пестрой. Здесь есть как картины, которые невозможно было посмотреть по телевизору, их можно было увидеть только в кино, так и фильмы, которые явно были просто на слуху, и, возможно, я могу предположить, что люди, не видя их, называли их просто потому, что они о них знают. Но есть некая альтернативная картина, которая печатает, например, такие издания, как «Бюллетень кинопрокатчика», это сборы, российские сборы. И мы, например, видим, что в этом списке нет фильма, мультфильма «Ледниковый период 2», который занял второе место по итогам прокатного 2009 года.
Александр, у вас что за картинка сложилась, вот, глядя на этот список?
Ну, с точки зрения телекритика, наверное, действительно стоит отметить, я согласен, что телевидение очень влияет на выбор людей, и это должно как-то отразиться по телевизору, и то, что «Адмирал» действительно, это был еще многосерийный фильм, и это такое добавило некую волну популярности. Но часто действительно я согласен, что люди называют то, что просто на слуху, и не факт, что они смотрели, что они ходили в кинотеатр, то, что касается «Иронии судьбы», но это такая действительно раскрученная вещь, когда 2 года назад сделано было это продолжение, потом этот лак 2 года, когда Первый канал заявлял, что через 2 года все это будет, при этом «Иронию судьбы» главную, настоящую, естественно, крутили постоянно, то есть одно бежало вдогонку с другим, и все это добавляло такого и ожидания, и рейтинга, и наконец это показали, и с довольно хорошим рейтингом была «Ирония судьбы» продолжение вот в январе этого года, хотя просто делался за прошлый год, но вот здесь все вместе. И ожидания, и то, что на слуху, и то, что смотрели. И «Семнадцать мгновений весны» — это тоже, с одной стороны, раскрашенная история, с другой стороны, может быть, и смерть Вячеслава Васильевича Тихонова. Здесь все вместе. То есть вот такие вещи, они и эмоциональные, прежде всего. Это даже не факт, что это логика работает. Это просто вот такое эмоции, какое-то даже подсознание иногда. Просто если подходит человек и спрашивает тебя, а что, тут же нужно выдать на гора, и вот люди... Вот, первый попавшийся, что у них вот тут же вот срабатывает? Все
это. Да, действительно, можно обратить внимание на то, что очень многие из этих фильмов действительно рекламировались, в том числе и по телевизору, и это те названия, которые действительно имели очень широкую рекламную поддержку. Да, просто бренды.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» кинокритик Мария Кувшинова, телеобозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман и социолог Наталья Зорко. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», и ведет Вероника Баде. Давайте опрос «Радио Свобода» послушаем. Его наш корреспондент Сергей Гогин провел в Ульяновске. Какие российские фильмы последних лет вам запомнились?
«Девятый род», «Сволочи», вот они самые, мне кажется, популярные. Ну, интересно, я люблю просто фильмы сам про войну.
Как вы думаете, почему в последнее время стало сниматься много фильмов про войну именно в патриотической тематике?
Наверное, что-то связано с армией. Может создать такой образ, чтобы люди смотрели эти фильмы и больше патриотов шли просто в армию.
Фильм «Остров» с большим удовольствием смотрели. Там и правда жизнь. Там больше характерный, чем религиозный.
«Ночной дозор» – хороший фильм. Интерес фантастический, остросюжетный, красочный. Именно не боевик, не резня какая-то. Вот «Мы из будущего» показывает о молодежи, которая воспитывается патриотизмом, уважение к участникам Великой Отечественной войны.
«Не видим мы их, их вон все в глухую полночь ночь показывают. А то не знаю, чего одни рекламы. Иногда старые вот фильмы, особенно вот документально, хочется посмотреть, но они все...
«Ночной дозор», «Звезда», хороший фильм.
Вообще очень мало хороших российских фильмов, я считаю. Ну, не умеет еще у нас снимать. «Девятый род», вот, может быть, еще более-менее что-то интересное там за душу берет. Вот, а остальные должны запоминать. Пытаются там какие-то спецэффекты накидать лишние. Вот это похоже быть на «Запад», но плохо получается пока.
«72 метра», «Любовь, морковь», 12 фильмов хороших. Просто фильм интересный вообще там по сюжету, то, что 72 метра там, на подводной лодке, то, что... В связи там с событием, когда Курск потонул, вот, и то, что вот, там они тоже спаслись, когда он вылез на берег потом, Маковецкий Сергей. «Любовь, морковь» — так прикольный фильм тоже. Селами поменялись, они нормально, можно посмотреть.
Ну, это Михалковские все фильмы. «Сирийский цирюльник», «Утомленный солнцем», да. Более жизненные такие вот сцены, очень сильные актеры задействованы, играют очень реально, в отличие от этих сериалов каких-то там, тех же российских. «12» обязательно посмотрели, изумительный совершенно. Тонкий юмор, в перемешку с такой трагедией?
«Гадкие лебеди» — это по братьям Стругацким. Очень интересный фильм. Больше ничего отметить не могу пока из русских фильмов.
Я вот, например, смотрю только культуру. По культуре там есть старые фильмы советского периода. Там есть что смотреть. Они содержательные, сюжетные, они воспитательные, они что-то дают человеку. Но вот эти сериалы идут вот по 100 с лишним серий. Глупые, ничего не дающие человеку. Зачем их показывать? Зачем?
А в кино не было желания сходить?
Очень дорого все.
Это были прохожие на улицах Ульяновска. А мы на нашем форуме в интернете провели свой опрос среди слушателей на тему, какие кинофильмы и телепередачи вы любите смотреть. Вот некоторые ответы. Ярослава пишет: «Люблю смотреть культуру, передачи и фильмы на исторические темы, Национальный географический канал. Художественные фильмы смотрю только после полуночи, когда идут действительно хорошие, качественные фильмы. Зарубежное умное психологическое кино, драмы, триллеры. Люблю английское кино, новости смотрю только на ТВ-6, еще РБК. Люблю «Неделю» с Марианной Максимовской. Из юмористических в последнее время смотрю 6 кадров, нравится. Развлекательные шоу на центральных каналах не смотрю. Уже тошнит от одних и тех же лиц. А «Ми» из Подмосковья не смотрю, телевизор вовсе. Василий из России: «Предпочитаю российское телевидение, причем первый канал — Россию НТВ. По телевидению никогда не смотрю американские боевики и их дебильные комедии. Не смотрю мыльные оперы, телешоу типа «Поле чудес». Предпочитаю аналитические передачи, документальное кино, научно-популярные передачи». Ира пишет: «Слушаю «Свободу», телевизор практически не смотрю. Вот только к своему стыду пару месяцев назад подсел на сериал «Доктор Хаус». Подавшись на рекламу в инете, смотрела одну серию «Школы». Может, это и жизнь, но искусство должно вытаскивать человека из ямы, будить в нем стремление стать лучше, а не клеймить его безысходностью. А может, эта девочка-режиссер свои комплексы лечит?» Валентина Иванова, Евроньюз, смотрит. «Вот пример, как надо делать новостное телевидение. Иногда смотрю «Городок», фильмы немецкие, фильмы BBC о природе. Российское телевидение не терплю категорически. «Чернуха с порнухой» и «Жизнь новых русских», где все друг друга мочат и заказывают. И сделано это все так бездарно, что челюсти сводят. Павел из Смоленска: «Мир природы» на Петербургском 5 канале. Изредка смотрю там же цикл «Живая история». Остальное через интернет. Хельдельбергерин из США: «Телевизор смотрю редко. Кинофильмы предпочитаю не кассовые. У нас есть кинотеатр, где показывают фильмы разных стран. Обычно очень хорошие. Люблю немецкие и французские фильмы». Ну вот, у нас, конечно, несколько другая аудитория, чем в целом по России. Конечно. Наталья, да, чем отличается, на ваш взгляд?
Ну, она отличается хотя бы какой-то избирательностью, потому что это люди, которые... Ну, действительно, когда мы говорим вот о таких данных, это мы имеем в виду такую среднюю температуру по больнице. Это какой-то усредненный человек. Вот, простите, я забыла, как вас зовут. Маша. Маша говорила о том, что мы не опрашивали целевую аудиторию, поэтому картина такая вот сдвинутая. Я просто хотела сказать несколько слов, что действительно ведь всего надо иметь в виду, что всего 5% населения, по нашим опросам, в среднем, да, более или менее регулярно ходят в кино. То есть вот хотя бы раз в месяц. Там еще 18% реже, а 74% не ходят в кино никогда.
То есть телевизор — основной источник.
То есть телевизор — это основной источник. Картина очень сильно зависит от возраста, от образования и от места жительства. То есть ситуация в Москве, в столицах и Санкт-Петербурге другая. Там уже где-то порядка 20%. Вот более это регулярные как бы зрители кинозала, которые приходят в кинозалы. Среди молодых таких тоже порядка 19-20%. И, собственно, вот эти вот маленькие проценты, которые прорываются как бы неожиданно в такую предсказуемую картину для массового зрителя, там те же «Похороните меня за плинтусом», это, конечно, вот вес этой молодежной аудитории, которая отслеживает кинопроцесс, которая ходит, часто смотрит что-то. А основная масса смотрит все по телевизору.
А для кого же тогда кино снимают, Маша, как вы думаете?
Ну, тем не менее, в этой двадцатке довольно много российских фильмов, несмотря на то, что, как мы сейчас слышали в вопросе из Ульяновска, и, в принципе, по данным проката, понятно, что интерес к российскому кино у именно кинозрителя, у тех людей, которые ходят в кино, он падает. И в целом касса, по тем же данным бюллетеня кинопрокатчика, она выросла, сборы, но, тем не менее, сборы российских фильмов стали чуть ниже, несмотря на то, что в прошлом году выходило несколько очень интересных, не бессмысленных и даже просто хороших российских фильмов, которые абсолютно не пользовались успехом, их нет в этом списке, и все какие-то бурные бурное обсуждение российского кинопроцесса, который происходит на Кинотавре, и после него они абсолютно не прорываются в эту среднюю температуру по больнице, они абсолютно отделены.
Ну, это и 2%. Вот
да, естественно, да. Естественно, понятно, что, к сожалению, снимается это часто в никуда. Но, тем не менее, есть некоторые прорывы на массовую аудиторию, в том числе сейчас упоминался сериал «Школа», о котором можно очень долго говорить отдельно, но на самом деле вот главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус недавно сказала о том, что это буквально первое на ее памяти в истории искусства стремительный прорыв андеграунда в массовую культуру. Да? То есть это на самом деле просто та эстетика, которая вырабатывалась в последние несколько лет, в том числе и на фестивалях, и в театре ДОК, и в очень маргинальной среде, и вдруг она совершенно внезапно вышла на гигантскую массу аудитории Первого канала, и шок, собственно, не только содержательный, связанный с тем, что там показано, но и с тем, как это показано. То есть это вот такое вот то самое российское кино, которое не смотрят россияне, и которое таким вот образом о себе заявило.
Александр, а вам какие фильмы 2009 года запомнились больше всего? Ну, фильмы или, я не знаю, вот можно уже телепередач начать говорить, мы плавно переходим к обсуждению телепередач.
Ну, я тоже тут пару слов, 5 копеек свои брошу по поводу сериала «Школа», потому что, мне кажется, это очень опасно для андеграунда бросаться вот в это массовое искусство, в массовую аудиторию и вот быть таким общим трендом, а потом и общим местом, потому что вот есть именно такая опасность, что вот этот сериал «Школа», который вначале на скандалах, может быть, и на определенном качестве, на определенном, я согласен, прорыве, вырвалось в какое-то новое сознание аудитории. Теперь это уже привычка, начинает быть как привычка, становится как фон. И то, что это растянуто на столько серий, это вот именно дает такую размазанность по тарелке и перестает постепенно быть вот этим ажиотажем и этим событием, которое вначале, я согласен, было. Но что касается телевизионных программ, ну, у меня свои пристрастия, действительно, я все-таки себя не отношу к массовой аудитории, при всем к ней уважении, которое я тоже так или иначе изучаю. Ну и, наверное, в моем понимании, если так соединять кино и телевидение, это программа «Закрытый показ», которая вот, ну, это одна из моих любимейших программ. Я считаю, что здесь господин Гордон просто часто бывает на высоте при всем моем критическом к нему отношении. И при том, какое кино там показывается и как это прежде всего обсуждается, если мы видели даже вот «Палату номер 6», это то, что было буквально позавчера, просто меня как-то даже приподнял вот это обсуждение в ночи этого фильма. Мне кажется, это было очень глубоко. И любые обсуждения всегда есть там о чем подумать. И это очень хороший стилистически сделанный показ. То есть, когда сначала идет, значит, мы видим этот фильм, а потом это обсуждение. То есть, все это очень сделано правильно, правильно спозиционировано и на месте ведущий. Поэтому, с моей точки зрения, вот эту программу я бы выделил. Ну и, конечно, тот самый юмор, который сегодня, просто об этом уже многие говорят, очень многие, и это уже такой некий тренд для каждого из каналов. Они выбирают свой юмор по собственному вкусу. Конечно же, то, что называется «Большая разница» и «Пэрис Хилтон», и то, что это вошло, вот эти топы по опросам Левада-центра, это же все-таки, как сказать, это вот такое острие, которое вот до масс доходит. Потому что, с одной стороны, есть «Аншлаг» и есть «Петросян», которые, как говорят нам, ну вот это любит массовая аудитория, которая и смотрит на телевизор от 55 и старше, и так далее, и так далее. Нет, вот Первый канал стремится вот с помощью этого нового юмора как-то навязать какую-то новую систему координат. Иногда это получается.
С пейджера Татьяна пишет: мне понравился фильм «Царь» об Иване Грозном, а также понравился фильм «Подстрочник». А Наталья отмечает, что в городе нет афиш, нельзя составить представление о том, что идет кинотеатр, какие вообще кинотеатры работают. Поэтому неизвестны фильмы, которые идут. По телевидению невозможно уловить, что где идет и какие фильмы вышли. Но судя по тому, что на афишах некоторых кинотеатров в городе это сплошные боевики, на эти афиши даже смотреть не хочется, не то что идти в кинотеатр. Это развращает вкусы и учит агрессии. Наталья, прошу.
Я бы хотела сказать, что вот такие данные, когда такие мелкие проценты собирают фильмы, они еще говорят вот о очень важной вещи, о всей, в общем, скорее такой уже длительной постсоветской ситуации, когда произошел как бы полное падение авторитета экспертного сообщества, критического в том числе. То есть для обычного зрителя, критика вообще перестала быть каким-то направляющей какой-то инстанцией.
Это часть какого-то процесса, который со всеми СМИ происходит.
Совершенно верно. Это во всех СМИ. Это везде происходит. Это происходит в сфере образования, это происходит в сфере культуры в целом.
А можно здесь одну секундочку добавлю, что мне кажется, в советское время, безусловно, прислушивались к критике, но так как она считалась она в основном официозной, там были очень уважаемые люди, но они были отдельные, официозные критики. И люди считали, так, критические мысли, таких было достаточно много, что если что-то ругают, надо обязательно это смотреть. Нет, то есть было по принципу обратного.
Ну, с одной стороны так, с другой стороны, все-таки даже мы же существуем уже очень давно, и с 88 года у нас опросы, и мы можем отследить такую ситуацию, что то, что можно было бы назвать, вот как в литературе это называют, группа подхвата, группа второго прочтения, которая вот как бы эксперты размечают семантические поля, событийно размечают, что там интересно, что можно читать, что можно... То есть как бы информационное это событийное поле размечают, а эта вот группа подхватывает, и мы ее в своих опросах улавливали. Это там специалисты, люди с высокой квалификацией, горожане, люди с высоким образованием. Вот за последние 20 лет мы видим, что эта группа перестала быть как лидерами чтения, так и лидерами киносмотрения. То есть это говорит о том, что, ну, много говорилось о том, что мы как бы живем в ситуации кризиса элит культурных, в том числе и о интеллигенции уже вообще перестали говорить, что размылся вот этот культурный слой, как бы вот подхвата, да, который бы распространял дальше разные новые образцы. Потому что то, что происходит на Кинотавре, это действительно какая-то абсолютно закапсулированная история. При том, что там происходит, с моей точки зрения, много интересного. Но люди варятся вот в собственной среде.
Я хотела вас спросить, как социолога, ведь это же на самом деле не только российский процесс, хотя у нас есть своя специфика, есть вообще расслоение образования маленьких групп, насколько вообще возможны такие обширные социологические исследования в ситуации, когда существует очень много отдельных групп, очень многие люди смотрят кино в интернете, в том числе в интернете есть сообщества, понятно, что они не массовые, но тем не менее там есть свои эксперты, то есть есть какие-то люди, которые ведут за собой группы. Этих групп очень много. Есть блогеры, как в России, так и везде. То есть получается, что доступность фильмов, в том числе, она настолько велика, что все это общество, сообщество людей, которые смотрят, в принципе, фильмы, оно распадается на очень много разных маленьких подгрупп, где происходят какие-то свои совершенно отдельные вещи. И происходит не
только... Это совершенно правильный диагноз. Это как раз действительно говорит о фрагментации страшного общества, о том, что между ними нет коммуникации.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». С большевиками или против них. Мирхольд на защите искусства. К 70-й годовщине расстрела великого режиссера. Программа Ольги Поляновой рассказывает о сложном драматическом пути, пройденном Мирхольдом и вместе, и рядом с советской властью. Первая из трех программ посвящена ранним дореволюционным опытам режиссера и годам революции. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник, ведущий Иван Толстой. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют кинокритик Мария Кувшинова, телекритик Александр Мельман и социолог Наталья Зоркая. Программу ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Магаданской области более 200 детей госпитализировано с диагнозом острый кишечный грипп. Возбудители заболевания обнаружены в кожуре фруктов, поставленных предположительно из Китая, сообщает Роспотребнадзор. Власти Краснодара подтвердили гибель в автокатастрофе председателя городской думы Николая Котлярова и его водителя. В Москве в одном из кафе на севере города посетитель открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив 4 человек. Стрелявший задержан, его личность и мотивы действий выясняются. В ингушском городе Назрань в субботу вечером был застрелен неизвестными местный житель по фамилии Добриев, родственник убитого в октябре оппозиционера Макшарипа Аушева. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня митинг в защиту права на свободу собраний, несмотря на запрет властей. Пикет с аналогичным лозунгом состоялся сегодня во Владивостоке. Акцию, санкционированную властями, провели около 20 активистов организации «Товарищество инициативных граждан России» «Тигр». В центре Москвы сегодня пройдет акция протеста против сноса домов в поселке Речник. На северо-западе Пакистана в районе афганской границы в результате взрыва, заложенной у дороги бомбы, погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения. КНДР и Южная Корея возобновят в понедельник переговоры об экономическом сотрудничестве, несмотря на произведенную Северной Кореей серию артиллерийских выстрелов в направлении спорного участка границы. Врачи на Гаити обеспокоены отменой Соединенными Штатами рейсов по эвакуации тяжело раненых в результате катастрофического землетрясения. В Иране перед судом предстали еще 16 сторонников оппозиции, которые принимали участие в акциях протеста после президентских выборов в июне прошлого года.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая, кинокритик Мария Кувшинова, шеф-редактор раздела кино сайта OpenSpace.ru и Александр Мельман, телеобозреватель газеты «Московский комсомолец». Продолжаем обсуждение списка лучших фильмов и телепередач, полученного Левада-центром. Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Слушатели, я прошу ответить на вопрос, каковы ваши любимые фильмы и телепередачи. Итак, продолжаем. Наталья, у вас, как я понимаю, есть реплика в продолжение того, о чем вы говорили.
Да, сейчас я немножко сбилась, извините. Я хотела просто сказать, что вот, ну, как бы по аналогии с толстыми литературными журналами, да, если мы вспомним ситуацию конца и даже середины 80-х, вплоть там до начала 90-х, когда вот пошли обвальные реформы, как бы всем стало не до того, это же был фантастический совершенно всплеск тиражей именно, ну, как вы оперируете цифрами кинопроката, так можно оперировать тиражами. То есть ситуация была такого подъема и такого, как сказать, ощущения, что действительно будет происходить какая-то дифференциация в обществе, в том числе, что касается потребления литературы, литературных вкусов, литературных пристрастий, отношения к разным типам литературы. Но это все очень быстро кончилось. То есть журналы погибли, сейчас журнал читает там где-то в среднем процента 2. Это, кстати, совпадает с той аудиторией, которая смотрит вот новое артхаусное, другое кино, то есть пытается следить за тем, что происходит актуально.
Ну, точно так же, как «Маленькая Вера», это был фильм, который смотрели все, а «Бубен барабан» в те же не годы.
Да, «Маленькая Вера» — это был огромный прорыв, и это был, и я на самом деле считаю, что этот фильм прекрасен, но никуда он как бы со всей своей прекрасностью не девался, это правда было событие. Вот сейчас таких событий не происходит, и действительно, интернет тут играет огромную роль, но вот что мне кажется важным, что в интернете как бы не представлено в каком-то смысле, и не представлено это экспертное сообщество. Там нету как бы, нет профессионалов. Даже профессионалы, уходящие в свои блоги, они как бы отказываются от этой своей роли профессионала, хотят выступать в другом качестве. И это, как сказать, мешает тому, чтобы в обществе, вот в самой культурной ситуации, образовывались бы какие-то факты такие, события культурные, которые бы становились событиями.
Мне кажется, что вот эта атомизация, которая произошла вот после распада Советского Союза, это совершенно нормальный процесс. Он действительно вот входит в такую в общемировую ситуацию. Вот вы привели пример с «Маленькой Верой». У меня тоже... Там примеров можно приводить массу, потому что, ну, кто сейчас будет смотреть, к сожалению, скажем, «Легко ли быть молодым»? Это попадало на то время, когда это просто раскрывало людей, раскрывало души. То есть это давало очень многое на осознание. Именно это после такого распада довольно быстрого тоталитарной системы. В тоталитарной системе там поэт в России был больше, чем поэт. Это ненормальная ситуация. Нормальная ситуация, когда вот каждое микросообщество выбирает себе то, что она хочет, когда людей не тянут за волосы, может быть, это не так правильно, вернее, насильно не тянут быть лучше, чем они есть. Они такие, какие они есть, и это нормально. Я просто вспоминаю фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, когда в кинотеатре России, ныне Пушкинской, стояла очередь, вот она вот так вот отказ шла к памятнику Пушкина, еще было несколько, так закруглялось, там на две недели вперед люди покупали. И я, значит, тоже стоял в этих очередях. А через буквально год я пошел в Дом культуры «Правда» на этот же фильм. Там присутствовало 15 человек. Во время фильма половина ушло, то есть оставалось вот 7 человек, которые досмотрели этот фильм. То есть вот это понятие массового психоза или массовой моды, которая тогда была в перестройке, в том числе и на толстые журналы, на какие-то серьезные вещи. Все это ушло. Людям разрешили быть самим собой. Может быть, это достаточно неплохо. Человек отвечать должен сам за себя. Не нужно ждать, что кто-то потянет себя. И ты как бы сам хозяин своей судьбы.
Я не совсем согласна, потому что мне кажется, что я помню прекрасно тоже эту ситуацию. И сама стояла в очереди на «Легко ли быть молодым» в тот же Пушкинский, в ту же Россию тогдашнюю. Но почему это был психоз и почему это была мода?
Потому что это при распаде тоталитарной системы. Вот тоталитарная система, она именно действует вот таким вертикальным.
Это было на уровне разрешили, да. То,
духовности, на уровне идеологии, на уровне вот этих гуру, которые потом было...
Не просто разрешили, но затронули какие-то очень важные проблемы, которые действительно были и тогда, что важно, как бы, и чего нет сейчас. Тогда был интерес... как сказать, это была такая протосоциальность, когда люди были заинтересованы в решении и в ознакомлении с проблемами, которые важны для всех. Сейчас как бы
общество распадается. Да, в результате получилось, к тому же, еще вот разочарование теми самыми новыми старыми элитами, которые вышли на поверхность. Люди, действительно, была определенная вера, определенный романтический период, но он прошел. Люди очень хорошо поняли, кто теперь встал над ними. И вот это понимание, что они там, а мы здесь, и мы должны заниматься собой, и отстанете от нас, это такая нормальная
это
ситуация.
Это центральное настроение.
Давайте слово слушателям дадим. Яков из Москвы нам дозвонился.
Да,
здравствуйте.
Сразу же говорю, 50 лет без двух и без трех месяцев не считал. Высшее образование, журналист. Добавлю свои, так сказать, свой портрет нетипичный. У меня свой остров, свое культурное пристрастие, своя, так сказать, ниша. Поэтому современное российское кино не смотрю вообще никакое, принципиально неинтересно. Из всего, что я видел, могу сказать, что видел только «Идиот». Посмотрел когда такой сериал под названием «Кавалеры морской звезды», потому что мне понравилась советская стилистика. И, пожалуй, все. Сейчас смотрел «Исаев» несколько серий и подумал, что поскольку литературная основа интересна, но увидел, что совершенно не стоит рядом даже с тем советским фильмом с Ивашовым в главной роли, смотреть перестал. Вот. Программы современные практически тоже не смотрю. На все времена, считаю, современного телевидения для меня лучшая программа – это «Что, где, когда» и «Своя игра». Вот, пожалуй, все. И добавлю вам еще для портрета двух людей, которых очень хорошо знаю, двух друзей. Одному 60 лет, он не смотрит телевизор много лет, говорит, что ящик для идиотов ему не интересен, в кино не ходит. Второй успешный человек работает в одном совместном предприятии, 35 лет, современный, молодой, продвинутый, телевизор не смотрит, говорит, что мне смотреть на Путина, что ли. То есть вот такие вот, в интернете, насколько я знаю, тоже не смотрит.
Спасибо, Яков. И Сергей из Ростовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу тоже сказать по поводу фильма. Мне фильмы большинство, конечно, понравились. Фильм... Я его много раз смотрел, эти фильмы, это вот такие вот «Рожденная революция», например, потом «17 мгновений весны» и вот фильм «Звезда». Очень такие мне очень хорошие фильмы понравились. Такие, которые вот действительно фильмы, которые показывают, как нужно защищать нашу родину, патриотизм. А что мы сейчас видим по телевизору? Фильмы в основном показывают насилие, убийство, ради корыстной наживы любой ценой, как говорится, разбогатеть. Вот что наше телевидение показывает. В основном чернуху. Вот, поэтому я не знаю, мне это современное телевидение, вот эти фильмы, они ни к чему хорошему не приведут. После них воспитывают, кого они воспитывают? Приходят в школу дети, вот они, что они творят в школе? В милицию приходят. Насмотревшись эти фильмы, они убивают, калечат. Вот сейчас, что такое наше современное телевидение.
Сергей, против советского. Спасибо, Сергей, мы вас поняли. Наталья, расскажите нам теперь, пожалуйста, каковы же телевизионные пристрастия россиян? Какие сериалы им понравились в 2009 году и какие передачи они смотрят?
Да, но аудитория телесериалов, конечно, гораздо более такая, как сказать, наполненная, потому что сериалы смотрят очень много. Тут не могли дать ответ на вопрос всего 26% опрошенных. Там было 45%, когда мы спрашивали о лучшем кино. Но я могу просто зачитать, опять же, десятку сериалов, которые набрали наибольшее количество голосов, а вот... Дальше поговорим об этом. На первом месте «Папины дочки», затем сериал «Сваты», мне неведомый, «Маргоша», «Универ», «Однажды будет любовь», «Вольф Мессинг», «Улицы разбитых фонарей», «Счастливы вместе» и «Глухарь». Ну, тут тоже, по-моему, отчасти повторяется картина с кинофильмами, когда... Хотя «Улицы разбитых фонарей», по-моему, продолжение есть сейчас или нет.
Ну, конечно, это шестой
есть, это бесконечный шестой. Да. Нет, ну, в принципе, это вроде все актуальные
сериалы. Наталья, тогда уж телепередачи сразу нам расскажите про них.
Так, и телепередачи. Ну, тоже ограничить десяткой, но я не буду говорить о новостях, потому что когда мы спрашиваем, что вы чаще всего смотрите там по телевидению, порядка 80% говорят, что они смотрят новости. Хотя как они их смотрят, это другой вопрос. Значит, десятка такая. «Пусть говорят», я так понимаю, Андрей Малахов, «Жди меня», шоу «Ледниковый период», «Давай поженимся», «Камеди Клаб», «Большая разница», «Прожектор Перис Хилтон» попал в десятку, «Минута славы» и «Человек и закон» замыкает эту десятку.
Спасибо, Наталья. Кирилл из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Новая из передач смотрю «Прожектор Перис Хилтон», «Камеди Клаб» иногда, хотя там шутки такие часто бывают неинтересные. Вот. Но в основном смотрю зарубежные каналы. Из сериалов нравится на Jetix «Русалки». Такой приятный сериал, хотя он и вроде бы детский. Вот. А в основном из нашего «Звезда» документальные фильмы о самолетостроении. И каналы такие, как «Планета животных», ну, что-нибудь такое. Но в основном смотрю зарубежное кино. Что вот возмущает, конечно, на наших каналах, то, что сейчас вроде бы у нас нету СССР, а фильмы все пропитаны советской культурой, советскими шаблонами. Даже вот сейчас по телевидению часто стали показывать те же концерты, поют такие же, такая же эстрада, шутки такие же. Вот такое впечатление, что мы вернулись в СССР.
Ну, да, здесь я, кстати, соглашусь с нашим слушателем, то в том, что ностальгия – это сейчас такая хорошая фишка для продюсеров, они на этом играют, она тем более сейчас уже не опасна, как, скажем, тогда, когда Парфенов задумал старую песню о главном в середине 90-х годов, и когда потом его даже обвиняли очень многие, в том числе интеллектуально направленные товарищи, что он чуть ли не привел к власти, и чуть ли не из него президентом не стал Зюганов, буквально там не хватило чего-то немногого. И, значит, Парфенов на это, кстати, очень обижался. Сейчас, в общем, политическая ситуация достаточно зачищена, она достаточно понятна, и можно играть вот на этой ностальгии, и здесь действительно есть целый канал ностальгии, который недавно получил у нас премию как лучший, такая была первая премия спутниковых и кабельных каналов он получил, и есть действительно очень такие серьезные программы, вот сегодня в 17:30 несколько часов будет идти «Достояние республики», где там перепевают старые советские песни, на канале «Россия», главного оппонента Первого канала, «Лучшие годы нашей жизни» прошло под управлением Юрия Стоянова, то есть вот это является очень таким серьезным надуванием рейтинга сегодня. Что же касается вот списка, который Наташа читал, мне вот интересно посмотреть, как сериалы, я даже не понимаю, почему это так. Первые там 3-4 строчки это сериалы канала СТС. В общем-то, канал СТС никогда не являлся в таком массовом восприятии лидером по сериалам. То есть там действительно А-медиа делает эти сериалы, но они никогда не являются на вершинах рейтингов. Тем более нынешнего и прошлого года, там, когда было другие, вот, на которые вот, это «Няня моя прекрасная» и так далее, все это прошло. И тем не менее, вот зрители отмечают именно эти сериалы, а не, скажем, то, что идет на канале «Россия», та же «Кармелит», который собирает просто постоянно уже там сколько лет, четверть аудитории.
Подождите, «Кармелит», по-моему, как раз на первом месте.
Да, а вот про Наташа зачитала...
Извините, на первом месте, конечно, «Кармелит».
Наташа зачитала «Папины дочки» и поставил их на первое место, поэтому я удивился.
Нет, это, извините.
Ну вот тогда делаем поправку. Да. Вот тогда все встает на свои места.
Нет.
В этом плане.
«Кармелита» победил.
Ну вот тогда да. Тем более я говорю, что в свое время, 3 года назад, канал «Россия», который вечно второй, он сделал ставку на такой дневной прайм-тайм на сериал «Кармелита», и сразу вот за тот сезон Россия сравнялась с Первым каналом именно за счет вот этого цыганского сериала, который сейчас уже там на третью сотню серий пошел. Что же касается передач, то здесь видно предпочтение зрителей программы Первого канала. То есть Первый канал в данном случае, причем достаточно разнообразная палитра от Малахова до того же Пэрис Хилтон. Это все-таки здесь для меня большая разница. Тем не менее, вот Первый канал угадывает пристрастия аудитории и управляет вот таким образом сознанием этой аудитории.
Владимир из Тульской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а вот какие российские кинофильмы имели за границей коммерческий успех?
Мария, это к вам.
Какие кинофильмы имели?
Российские за границей имели коммерческий успех.
Естественно, российские фильмы, которые выходят за границей, они выходят, а они попадают там точно так же в нишу артхаусного кино, поскольку это фильмы на иностранном языке. Был несколько лет назад фильм «Сакурова ковчег», у которого была какая-то феноменальная наработка на копию, то есть сборы на каждую копию. Он, по-моему, чуть ли не «Властелин на колец» обогнал. Там было мало копий, но тем не менее, каждая копия работала очень хорошо в Америке. Он шел на фестивалях европейских, очень хорошо смотрят те фильмы, которые в том числе показывают на Кинотавре, и какие-то неожиданные. Например, фильм «Стиляги» — это большой фестивальный хит, и фильм Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя» тоже с успехом идет по международным фестивалям, потому что людям интересна вот эта вот советская такая специфика, поданная в глянцевой такой общепринятой манере.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» кинокритик Мария Кувшинова, телекритик Александр Мельман и социолог Наталья Зорко. Вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Прошу вас, Александр Мельман.
Я бы, Маша, хотел еще вопрос задать. Вот мне интересно, как вы сами оцениваете то, что вы говорите, что там неужели опять появился на Западе спрос на некий советский бренд? Потому что, мне кажется, то, что было модно на перестройку, тогда это называлось, это действительно было тогда очень сильно, в конце 80-х, но это вроде бы прошло. Неужели это идет какая-то вторая волна? Что интересного может быть вот в фильме Карена Шахназарова, о котором вы сказали, людям западным?
Я бы это не формулировала именно как спрос на какую-то советскую эстетику. Естественно, у фестивалей, у западных есть спрос просто на интересные фильмы о России. Да? Например, там самый успешный фестивальный фильм «Возвращение» Андрея Звягинцева не имеет никакого отношения к советской эстетике.
Да, я говорю о том, что вы
сказали. Это просто зрительский интерес. То есть фестивали европейские, там очень такая возможность посмотреть фильмы со всего мира, и зрители, не критики. Это, как правило, молодые люди, да. Они ходят, им интересно вот эта альтернативная контркультура, они это рассматривают просто как вот такое вот историческо-культурное приключение, аттракцион. Я разговаривала вот сейчас в Норвегии со своим знакомым одним норвежцем, который очень хотел посмотреть оба эти фильма, потому что он меломан, и он меня очень подробно выспрашивал, что это за музыка в «Стилягах», и почему вот песни 80-х годов оказались в фильме про 50-е.
И еще один звонок. У нас есть Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я несколько не по теме, вот, чтобы не занимать много времени в эфире. Вы сказали как раз про возврат всяких концертов, таких ностальгических. Помимо того, что ретроспектива на советскую тему, да плюс ко всему они еще под фонограмму исполняют, да ремиксы, да все это никуда не годно. То есть этот позор, а по каналу «Культура» в этот момент могут показывать концерт Барбары Стрейзен лайв с оркестром. Можете представить себе, да, какое сравнение сейчас? То есть советские песни под фонограмму, плохо исполняемые. Вот, спасибо большое, извините. Я, конечно, не про кино, но там... Спасибо, Дима.
Спасибо, Сергей. Валентина Леонтьевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вообще никогда не смотрела телевизор, когда стали там маты и все такое. А сейчас один раз включила и посмотрела кино. И все-таки я люблю. Одну серию посмотрела и потом досмотрела до конца. Мне хотелось бы знать, какой артист играл. Это раз. И второе кино мне очень понравилось, где, значит, ну, трое мужчин вроде бы как надсмеялись над артистками, тремя. Две хохотали, одна шла и плакала, и под Машенька, она самая лучшая была. Как она потом выглянула в зал и взялась за провод, где рабочие работали, и, в общем, что-то там не доделали и написали «не трогать, а то током убьет». Она нарочно взялась за провод, чтобы не показывать на сцене постельную дрянь. Вы поняли? Если бы вы не показывали вот это, смотрели бы все, радовались и молились бы за нас.
Комментарий прошу.
Ой, это очень трудно делать комментарии. Это вот такой образец народного восприятия, может быть, сериала. С другой стороны, вот наша слушательница говорит, что если бы не показывали, может быть, какие-то скабрезные сцены, с другой стороны, телевидение понимает, что как раз массовая аудитория падка именно на такие сцены. И вот как создать некий компромисс между тем, чтобы приблизиться к этому, но при этом не зайти дальше, чтобы тебе не дали предупреждение. Вот на этом как бы часто и работает телевидение.
Это еще одно подтверждение. Много раз те, кто сейчас выходили в эфир, наши слушатели... Люди не отделяют сериалы по телевизору от кино, они называют.
Кстати, это... да. И давайте еще один опрос «Радио Свободы» послушаем. Нравится ли вам, как изменилось российское телевидение за последние годы? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» Игоря Телина отвечают жители Саранска.
Все хорошо, я смотрю, мне нравится.
Не совсем. Стирается разница между традиционными каналами и так называемыми тарелками. И в пользу традиционного, такого надежного телевидения.
Ну вот почему-то в последнее время мне приятнее читать новости в интернете, потому что я вижу там что-то отличное от того, что я вижу на экранах.
Недостатки, я считаю, то, что много очень рекламы. А достоинства, вот я люблю, например, спортивные программы, там частенько бывают. Много и детского есть, и такого воспитательной. Ну, хорошая программа.
Ну, то, что я там смотрю, какие передачи. Мне нравится «Криминальная Россия». Ну, и художественные фильмы. Политические передачи там я не смотрю. Новости почти тоже.
Каналов стало больше, но они стали более одинаковые. И вот этот вот крен в сторону развлекательности, веселости и какой-то там забавной всякой вот позитивности мне не очень нравится. Совершенно пропали аналитические материалы, серьезные. Из материалов нашего телевидения складывается такая картина, что у нас в стране ничего, кроме футбола, гламура, ну, может быть, каких-то начальников в Москве. А, в общем-то, вся реальная жизнь, она проходит мимо. Вот за это я его, наверное, не люблю.
Больше мне нравится ТВЦ, я смотрю, первый ОРТ.
Ну, я особенно не заметил, что оно так это кардинально изменилось. Но мне, например, особо не нравится появление очень дешевых сериалов нашего отечественного производства. Десятки этих названий, я их пытался смотреть, но это все бесполезно. Просто это, я считаю, такой мусор, такой, такие семечки.
Кажется, изменилось не в лучшую сторону. Очень много каких-то кулинарных передач, развлекательных, смешных. И мало, например, передач каких-то научно-познавательных, я бы так сказала.
Я всегда переключаю на канал НТВ, потому что они всю правду говорят. Это самый правдивый канал из существующих. Они молодцы.
Прекрасная программа, все мне программы нравятся, все хорошо. Больше вот таких программ.
Это были жители Саранска. Вот у Марии Кувшиной есть комментарий.
У меня вопрос. Некоторые люди, их довольно много, упоминают неэфирные каналы. Есть вот это как-то распространяется, да, какие-то спутниковые каналы?
Ну, я могу, кстати, сказать.
А потом я.
Да. Мы просто спрашиваем, что у вас есть дома, да? Ну, вдогонку к кино скажу, что у каждого десятого, значит, есть уже домашний кинотеатр дома, что говорит о вообще как бы домашнем таком, преимущественно домашнем потреблении кино, причем у людей с высоким доходом это уже 20%.
Причем, интернет... как правило, нелегально куплено, увидимо.
Наверное, да. Ну, это мы не выясняем. А интернет-ТВ, вот телевизионный, на эти подключения к цифровым каналам есть уже у 6%, это довольно высокий показатель. У молодых людей до 24%, у этой группы у 12%, а в Москве и в Санкт-Петербурге у 16%. То есть это вместе с интернетом и с подключением к интернету, это часто же в одном пакете можно приобрести, это начинает получать распространение.
Ну да, и очень большое распространение сейчас имеет.
Но удивительно, что при этом это совершенно пока не имеет никакого эффекта, потому что огромное количество там, хотя, там отдельно надо говорить про то, что там показывают, но, по крайней мере, западные сериалы, вот они как бы совершенно вообще никак не пробиваются. Ни те, что показывают на основных каналах всем доступных, ни те, что показывают на цифровом телевидении, хотя часто там бывают вполне интересные.
Не пробиваются по рейтинговым...
Ну, просто они как бы, их как бы нет. Ну, например, там, не знаю, «Доктор Хаус», которого крутят уже достаточно активно по разным каналам, или там в прошлом «Скорая помощь», которую где только не показывали, она никогда не набирала даже процента. Что вообще я бы рассматривала и как симптом.
Ну, вы знаете, здесь я хочу сказать, проценты в социологическом опросе, да, проценты по рейтингам, безусловно, набирала.
Набирала.
И там то, что на Первом канале «Остаться в живых» идет очень-очень даже с неплохим. плохими показателями. Причем на первом делались эксперименты. В ночной сетке показывались такие вот артхаусные сериалы. И это тоже имело свою очень такую нормальную историю. Но я про Первый канал уже говорил, что касается вот Машиного вопроса. Сейчас очень сильно распространены и по всей, в общем-то, стране кабельные сети. То есть эти в кабели там заходит то, что показывается на спутнике. И я не знаю, Маш, как у вас. Вот я купил, сделал себе Акадо, там за очень символическую цену. У меня 300 каналов, да? Ну да, это в Москве, но я просто знаю, что в регионах тоже так же. А то, что в 2015 году, как нам объявили, у нас будет у всех цифровое телевидение, и там минимум будет даже в той самой деревне, где два канала сейчас, будет минимум 22 канала. И сейчас идет очень серьезная борьба между каналами за то, чтобы вот эти бесплатные пакеты поставить именно себя. Вот Первый канал России со всеми своими дочками, они очень сейчас сильно конкурируют в этом смысле, и пока поэтому нет никакой договоренности. То и это с точки зрения даже вот политических, вот, политического вещания, потому что, да, аудитория у нас в основном традиционная, то есть все равно смотрят основные каналы, при том, что уже есть бывшие дециметровые, вот эти самые нишевые, там, Animal Planet, Discovery, много-много-много чего, но постепенно все-таки и это происходит. И здесь вот политические товарищи, безусловно, будут напрягаться, потому что у нас все-таки управление страной происходит через основные каналы. Пока что аудитория остается с ними, но вот до какого времени, это неизвестно. И плюс я хочу добавить, что вот многие те, кто сейчас нам звонит, они говорят о канале «Культура», но вот все-таки та самая традиционная аудитория, она не хочет вот поднимать себя за волосы, не хочет учиться, потому что аудитория канала «Культура» 2-3% и не больше. То есть об этом говорят, но это не смотрят.
А как же Первый канал, который показывает закрытый показ и великолепные свои юмористические шоу? Это не приподнимание аудитории?
Да, это, безусловно, приподнимание для определенного там определенного сегмента аудитории, но Первый канал же тоже понимает, на какую аудиторию работает, и все вот эти прайм-таймы, они, естественно, закрыты пока, с прайм-тайм пока это невозможно представить на сегодняшний день.
Спейджера, первые два фильма сериала «Бандитский Петербург», а также первые два фильма сериала «Убойная сила» воспитывают у населения чувство справедливости и патриотизма, а такие сериалы, как «Ментовские войны», дискредитируют МВД. Это считает Борис. А Евгений из Кёльна пишет, что больше слушает «Свободу», чем смотрит телевизор, а еще и почитать хочется, где на все найти время. Подстрочник Дормана «Незабываемое впечатление» еще бы раз посмотрел. Регулярно смотрю «Галилео», передачи о животных, фильмы Гайдая и Рязанова, всегда с удовольствием «Городок», «Маски», «Школу» просматриваю только потому, что много шума вокруг. У нас, к сожалению, да, буквально два слова,
да,
Александр.
Подстрочник Дормана будет на канале «Культура» с понедельника в 23:00, там по полчаса вы все это увидите. Это вот событие, которое произошло летом, показано на канале России, теперь это будет на «Культуре», и вы еще раз это посмотрите.
Всем большое спасибо. В следующем часе на волнах «Радио Свобода» специальный выпуск программы «Лицом к лицу», записанный в Страсбурге на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Гость передачи – председатель комитета по СЭПО-мониторингу, депутат Верховной Рады Украины Сергей Головатый. Программу ведет Данила Гальперович. Вы слушали программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвовали социолог Наталья Зорко, кинокритик Мария Кувшинова и телеобозреватель Александр Мельман. Программу вела Вероника Баде. Всем большое спасибо, кто нам прислал сообщение или позвонил в эфир. Продюсер Наталья Флоренская. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я постоянно работаю с сербскими оперативными службами.
В портовой Клайпеде была задержана крупнейшая в истории Литвы партия чистого кокаина.
Находится в поселке порядка 120 сегодня ОМОНовцев.
Искус требовало провернуть, что он принимал постановление в пользу Батуриной. Отказ.
Скорее всего, женщин в Чедре просто не будут пускать в государственные учреждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».